Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Мы уже предлагали вашему вниманию небольшой репортаж об открытии выставки «Православие в Святой Земле. Альфа и Омега». Это не совсем обычная выставка, которая нам предлагает не столько шедевры искусства Святой Земли, а скорее ее образ, который отражается и в тех же произведениях искусства разных эпох, и в фотографиях старых начала XX века и современных начала XXI века, а также в гравюрах, в старых и современных иконах, памятниках очень высокой степени мастерства и созданных, как бы мы сейчас сказали, для массового потребления, для сувенирных лавочек в качестве памятных символов о паломничестве на Святую Землю. Выставка создает образ, и мы можем проследить, как этот образ складывался и менялся с течением времени. Об экспозиции и предметах, представленных на ней, рассказывает куратор выставки, старший научный сотрудник сектора Византии и Ближнего Востока, отдела Востока Государственного Эрмитажа Юрий Александрович Пятницкий.
Ну, какие у вас вопросы?
Значит, Юрий Александрович, вот сразу два вопроса. Во-первых, как вообще появилась эта выставка? Почему она возникла? И почему такое название? Когда было открытие, много раз повторили, что Святая Земля – это земля там трех религий. Но, в общем, название – это все-таки православие в Святой Земле. Почему не просто Святая Земля, да, выставка?
Ну, оба вопроса взаимосвязаны. Импульсом к организации этой выставки послужил проект, который предложил МИД Израиля сделать в культурной программе несколько выставок, в том числе и выставку фотографии современного фотографа из Израиля, который сделал некую серию под уклоном что отображение православия в Святой Земле. И это взгляд еврейского художника, фотографа в данном случае, то есть человека другой религии, на православие, именно то, которое концентрируется в Иерусалиме, Вифлееме, в Иорданских монастырях. Это был вот тот импульс, от которого мы исходили. Отсюда и само название было определено, то есть оно было нам практически там частично задано. Но чтобы отличалась наша выставка от многочисленных выставок этих же фотографий, которые возила эта дама по миру, это женщина-фотограф, такая Дафна Тал. Все выставки у нее были организованы через МИД Израиля, ну, там, Болгария, Греция. Ну, Греция, понятно, 30 лет восстановления дипломатических отношений Греции и Израиля, и вот МИД предлагает такую выставку, Греция, естественно, не может отказаться. Болгария я уже не знаю, но место проведения выставок, конечно, было для нас странных, то клуб друзей, то фойе театра в Болгарии, например, то библиотека. Потом эта выставка была показана в Белоруссии. Ну, конечно, областная библиотека в Могилеве, это может быть и интересно, но все-таки после этого сразу Эрмитаж. Ну, как-то не очень это все казалось. И когда встал вопрос о том, что от этого проекта нам, к сожалению, никак было не избавиться, и никто не хотел им заниматься, поэтому его поручили, что называется, по принадлежности отделу Востока, то задача, которая была поставлена вот передо мною, обыграть эту ситуацию так, чтобы можно было ну, достаточно безболезненно показать эти фотографии. К сожалению, сами материалы были нам показаны достаточно поздно, когда уже начались всякие переговоры. И увидев то, что нам предлагали, конечно, это был эмоциональный шок. Потому что больше это я не оговариваюсь, именно точное подобранное слово, но большей пошлятины невозможно себе представить. Значит, в чем выражается взгляд вот данной дамы на православие? Это, насмотревшись картины Нестерова, она выставляет, делает, во-первых, постановочные все фотографии. То есть она выставляет, как на театральной сцене, фигуры. Это настоящие монахи или монашки со свечками в руках. И все это в темном полумраке. И если монах молится перед лампадой и в руке держит свечку, то ну, для православного человека это вызывает ну, некоторые вопросы. Зачем он держит эту свечу? К чему? А когда миловидные монашки, на которых воду можно возить, розовощеки склонили голову точно так же, в таком же вот ракурсе, как Богоматерь на заднем плане, на иконе Богоматерь с младенцем, то выглядит это, ну, вот, многие вещи вызывают такое неприятие, в художественном плане неприятие. Поэтому задача была найти такой ход, чтобы представить эти фотографии. Нам показалось возможным сделать взгляд трех, например, фотографов, взяв эрмитажных, двух эрмитажных, Валерия Зубарова, к сожалению, вот скончавшегося в процессе подготовки буквально за месяц, там, полтора до открытия выставки, и Юрия Молотковца. Почему именно эти два фотографа? Очень просто. Это два эрмитажных фотографа, которые снимали в Святой Земле. К сожалению, другие наши эрмитажные фотографы, которых много, ни у кого из них не оказалось вот серии о Святой Земле. Если бы были, я бы с большим удовольствием включил бы еще больше наших фотографов. Почему только эрмитажные? Для того, чтобы избежать вот этого волюнтаризма в выборе. Я могу, конечно, подобрать очень знаменитых, интересных фотографов, но встанет вопрос, почему именно этот фотограф, а не этот. Нужны были какие-то критерии. В данном случае выставка в Эрмитаже, мы выбираем эрмитажных фотографов. И как бы это снимает целый ряд вопросов. Но по ходу подготовки выставки а я познал все негативные качества человеческой натуры. Но все это закончилось тем, что в результате требования были совершенно непотребные. Извините за тавтологию. И в результате Михаил Борисович Петровский принял решение делать выставку только из эрмитажных материалов, включая то, что мы хотели из русских музеев брать, несколько памятников, без фотографий из Израиля. Вот для того, чтобы название все-таки выставка отличалась от тех проектов, которые она возила по миру, поэтому и было изменено немножко название «Православие в Святой Земле», и мы добавили «Альфа и Омега». «Альфа и Омега» — это, конечно, не начало и не конец, и нельзя так буквально трактовать, что это что, вот конец православия в Святой Земле. Мы забываем о том, что «Альфа и Омега», первая и последняя буквы греческого алфавита, это в определенной степени такая калька с арамейского языка. И в арамейском языке первая и последняя буква алфавита составляют имя Бога или слово «истина». А греческий язык не позволяет вот напрямую провести такую параллель, но символически это тот же самый смысл. И альфа и омега, судя по тем же евангельским текстом, это все-таки идет имя Бога. Поэтому для чего нам нужно было вот эта как бы подпорка еще дополнительная? Потому что процесс проходил сформирование выставки достаточно сложно и с определенным уклоном. Учитывалось то, что выставка у нас будет совместно с МИДом Израиля, поэтому какие-то определенные акценты делали. А когда все изменилось, то мы должны были как-то сориентироваться. И, в общем, нельзя было заново делать полностью выставку, начинать с нуля. Поэтому вот этот момент роли Ветхого Завета, он у нас довольно значителен. И мне кажется, что это по-настоящему более правильный подход, потому что если мы говорим о Святой Земле, то мы не должны забывать о том, что эта земля была святой, обетованная земля и до появление христианства. Это традиции, и без еврейской культуры рассматривать христианство абсолютно невозможно. Мы просто пытаемся показать, вот как шло развитие, и что нельзя культуру взять и разделить пилою. Точно так же, как если говорить о Святой Земле, то нельзя распилить и сказать, вот мы об этих аспектах не будем разговаривать, мы не будем рассказывать вот об этих событиях, как будто их не существовало. Мы не будем говорить, что были латинская экспансия, что были крестоносцы и так далее. Мы не можем исключить это все из истории. Конечно, каждая выставка – это свой взгляд, свой отбор памятников, свое формирование. Мы их выстраиваем в определенной последовательности. И это отражает взгляд, в первую очередь, куратора и, естественно, музея, который организовывает выставку. Вот мы показали свой сегодняшний взгляд на Святую Землю и, конечно, на православие, то есть и на те православные святыни, которые там находятся, и на православных паломников, которые посещают, и без которых невозможно рассматривать вопрос о православии в Святой Земле. Особенность этой выставки необычная для Эрмитажа, то, что вместе соединены и памятники искусства 17-го, немножко есть более ранее, но в основном с 17-19 века, и современные произведения. Не только современные фотографии, которым, конечно, посвящено достаточно большой блок на этой выставке, но также и современные иконы. У нас есть замечательная икона, написанная в 2014 году специально для коллекции Эрмитажа критского мастера Мануила Бетинакиса.
Это снятие с креста,
Снятие с креста. Специально для этой выставки такая мастерская компания «Альфа и Омега», которая занимается церковной вышивкой. Эта компания исполнила специальную завесу с крестами и виноградной лозой.
Да, очень такая интересная работа.
Она чисто декоративная, конечно, имеет там символическое значение, и то, как она размещена, в каком зале, в этом во всем есть некий подтекст, но в значительной степени это вот такой декоративный элемент, который нам был необходим для нашей экспозиции. Есть у нас и работы современных художников. Были взяты две работы Виктора Александровича Павлова. Это бывший главный художник Эрмитажа, несколько лет назад скончавшийся. Это не только прекрасные художественные произведения. Он замечательный был художник с большим вкусом, с большим талантом, художественным талантом. Но и очень порядочный, очень честный человек, с которым мне всегда было приятно работать на различных выставках. Я с большим удовольствием вспоминаю это время. И в знак определенного уважения к нему, в знак памяти, что мы не забываем наших коллег, я и попросил у дочери две его работы на эту выставку. Они такого философского направления, одна графическое отражение, вторая живописная, такая достаточно яркая, активная картина, написанная темперой на картоне, с изображением двух свечей, некого подобия очков. И вот это блески этих свечей в их пламени вы видите еще и обнаженную женскую фигуру. Конечно, это отражение неких ночных бдений на кухне или в кабинете, раздумий и о смысле жизни, и о соблазнах жизни. Но это интересно, это художественно интересное, такое наполненное содержанием вещь. А что касается непосредственной связи с экспозицией, с темой выставки, то вот в экспликации я отметил, что вот так же, как каждый фотограф не просто нажимает на кнопочку и происходит щелчок, и некая фотография, а все-таки он старается через эту фотографию показать свое отношение к предмету или показать эмоции, или запечатлеть, захватить то, что его вот тронуло, и он хочет сохранить этот момент, это эмоциональное чувство. Точно так же и куратор выставки, отбирая произведения и фотографии, и художественные произведения, он ведь выражает и свои эмоции, и свои мысли. А чувство уважения и благодарности – это одно из, наверное, самых христианских чувств, которое возможно. Что касается вот такой глубокой концепции, хороший специалист, искусствовед всегда может подвести любую концепцию. Здесь можно вспомнить и о искушениях святого Антония, и о пустынниках за Иордания. Поэтому вот эту замечательную работу свечи мы поместили в некое такое углубление, как бы нишу, обыграв вот этот момент некой кельи, некой пещеры. Мы подчеркиваем тему, что кроме радости или кроме искупления, кроме мольбы, человека всегда поджидает и некое искушение, и некая борьба, которая всегда есть.
Она, в общем-то, конечно, эффектно, скажем так, смотрится издалека. Она что-то подсвечена, интересно на нее.
Да, это вот наш замечательный специалист по свету, по выставкам, Михаил Смирнов, молодой, но очень талантливый человек и с большим вкусом и тактом. Он исполнил все освещение по выставке. И вот когда встречаешь такую отдачу, такую профессиональную работу, то всегда, конечно, это чувство благодарности. Всегда хочется работать с такими людьми. Вот и с Михаилом мы работаем уже не на первой выставке. И вот это отношение, профессиональное отношение к делу и человек не обижается на какие-то замечания или то, что не устраивает, старается понять, что же нужно сделать и выполнить все наилучшим образом. В данном случае там, конечно, очень эффектная подсветка изнутри, которая показывает картину совершенно в другом свете. К тому же там есть чисто такой профессиональный секрет. Если бы мы подсвечивали ее со стороны зала, то человек, который подошел бы рассматривать картину, заслонил бы свет и наложилась бы тень.
Угу.
Ну вот такие мелкие вещи, да, которые посетитель, конечно, не обращает внимания, не думает о них, но из этих мелких вещей складывается вот общее эмоциональное состояние выставки, где важно все. И освещение, и цвет обивки, и размещение экспонатов, и вот эти группы объемов, и колористические пятна. И вот мне очень нравится, как наш дизайнер Виталий Королев разместил современные фотографии Валерия Зубарова в одном зале, а в другом зале Юрия Молотковца, выстроив ритмику. То есть на самом деле я бы как бы примитивно повесил бы все фотографии в два ряда. И, ну, наверное, в этом не было бы ничего плохого. Это такой классический вариант. Виталий Борисович сделал такую динамичную композицию. Где-то в два, где-то в один. В одном зале использована только горизонталь. В другом зале горизонталь и вертикаль. И это дает ритм и совершенно особое эмоциональное восприятие всего этого. И даже раздвигает зал.
Мне даже показалось, что они сюжетно разведены по разным залам.
То есть вот, да, конечно.
В первом зале, скажем так...
Стена плача.
Это уже, да, стена плача, но я...
Это второй зал. В первом зале это архитектурно.
Да, да.
Это архитектурно.
Но, кстати, сами фотографии тоже как, вполне как стена плача могут, ну, такую ассоциацию напомнить, вот как такими кирпичиками. То есть, в любом случае, это как стена.
Ну, такая же так называемая шпалерная развеска.
Да.
В этом тоже был особый прием. Во-первых, мне хотелось сделать шпалерную развеску с самого начала, показать такой некий объем архитектурных пазлов таких, которые складываются все вместе в некий образ Святой Земли. В основном это архитектурные и пейзажные сюжеты. Так получилось, что в первый самый большой зал, и хотелось, с него начинается выставка, и хотелось дать некое представление о Святой Земле. Общее представление, такое общая большая звучащая нота. Поэтому у нас на одной стене размещены 10 графических работ Марка Шагала, иллюстрации Ветхого Завета, то есть одна стена – Ветхий Завет. Другая стена посвящена новозаветным событиям, то есть Новый Завет. И напротив вот эта огромная стена, заполненная большим количеством фотографий в 4 ряда. Это современный Израиль, современная Святая Земля. И туда же добавлено небольшое количество архивных фотографий из Эрмитажа и архива Академии наук 19 века. И они очень разные. Там есть и чисто такие фиксационные археологические фотографии, и фотографии очень художественные. Например, такого фотографа Борщевского, замечательные, потрясающие фотографии по Палестине.
Да, но таким тоже отдельным блоком. Я имела в виду, когда что по сюжетам разнесены, что действительно это архитектурно-пейзажная стена, а в последнем зале, ну что ли, сюжетные, да? Такие?
Оно не совсем сюжетное, оно паломническое.
Ну или вот, паломническое, но, во всяком случае.
Поэтому там... у нас получилось, вот если в первом зале фотографии, если мы говорим о современных фотографиях, в первом зале это архитектурно-пейзажные, видовые в основном. Второй зал посвящен стене плача. Это целая серия, которая занимает основную часть этого зала. В следующем, третьем зале у нас графические работы 19-го, начала 20 века, в основном 19 века, и западные, и русские, посвященные Иерусалиму. И последний зал – это фотографии Юрия Молотковца, посвященные православным паломникам в Иерусалиме или в там, монастырях. То есть, с одной стороны, у нас евреи молятся у стены плача, с другой стороны, православные молятся у христианских святынь. То есть соблюдается некий и баланс, и сразу же эти два зала, изолированные друг от друга, еще не рядом расположенные, через зал, они очень разные и эмоционально, и колористически. То есть если один зал – это такое нечто спокойное и чуть-чуть такое под старину, такая с патиной старины, вот эти черно-белые фотографии, очень много статичности, то последний зал, он в коричневато-желтых тонах, потому что это тона свеч. Это вот это освещение, и это золотые одежды. И все это вместе дает такой вот коричневато-золотистый тон, объединяющий все фотографии. И накладывается, например, там путь паломников на гору Искушения. Это желтая гора и цепочка фигурок паломников, которые продвигаются зигзагообразно, и голубое небо. Вот это вот эмоциональное, разное совершенно восприятие, потому что разные конфессии, разные религии, разный подход и разные отношения. Но вместе с тем, если вы приедете в Иерусалим, то редко какой православный паломник не соблазнится засунуть записочку в стену плача. Так же, как вот в этикетках, у нас очень подробные этикетки с комментариями, которые оправдывают и как бы извиняют отсутствие печатной продукции к этой выставке, потому что по времени мы уже не успевали ничего сделать. Так вот, этикетки, например, к гравюре Чернецовых, так называемые «Дом, палаты, тайной вечери на Сионе», там в комментариях сказано, что вот в мечети, в которую превращен было это помещение, там находится гроб царя Давида. И мусульманские священники перевели псалмы Давида с греческого на арабский язык и читают его перед этой гробницей. Ну, ныне эта гробница покрыта национальным флагом Израиля, но вот 19 век, арабы, мусульманская страна, тут Турция в этот момент, арабы читают перед гробницей еврейского царя Давида псалмы, переведенные на арабский язык. Вот это тоже наша история, это тоже часть конфессиональная. Точно так же, как запрет евреям подходить к стене плача с 1948 по 1967 год, это тоже факт истории, о котором не надо забывать. И вот этот прорыв в 1967 году к стене плача, к святыне, понятно, что прорвавшись к этому, люди уже не отдадут ее обратно. Точно так же, как православные, добившись, что они могут входить в храм гроба Господня или в ту же Святую Софию Константинопольскую, которая многие годы была закрыта ведь для посещения православных. Только дипломаты потихонечку в XIX веке им позволялось пройти, и собиралась целая толпа народа в Стамбуле, чтобы проникнуть в эту православную святыню, превращенную в мечеть, и посмотреть ее. И сейчас уже немыслимо закрыть Святую Софию для посещения всех, кроме мусульман. Это немыслимые вещи. И вот все это надо учитывать и понимать. И нам хотелось отразить вот такой взгляд без морали и таких без особых акцентировок, без такой дидакции. Мы не делаем вывод, мы просто показываем, что есть. Хотя в некоторых случаях есть такие ходы и, я бы сказал, такие, ну, не то что сомнительные, но очень опрометчивые в чем-то. Например, мы выставили в отдельной витрине огромный серебряный крест 85 сантиметров. Длина этого креста – это серебряный крест 1843 года, сделанный по заказу графини Анны Орловой-Чесменской и он украшен перламутровыми раковинами, исполненными резьбою в Иерусалиме. Среди них центральная раковина была поднесена в свое время императору Александру I. Александр I подарил ее графине Орловой Чесменской, и вот она в память и об императоре, и об Иерусалиме заказывает для Юрьева монастыря огромный вот, замечательный серебряный крест, подвесной крест. Он впервые выставляется и совершенно был неизвестен.
А он же из Новгородского,
он из Новгородского музея, но так... он всегда находился в фондах.
А, то есть он у них тоже не выставлялся?
Нет, он никогда у них не выставлялся. И вот этот замечательный крест, который висит у нас свободно в пустой витрине, а внизу на полике лежат 30 серебряных динариев римского императора Тиберия. То есть тех монет, которые ходили в Иудеи во времена Иисуса Христа. Ну и почему их 30? Ну, тоже да. Становится понятной ассоциацией.
То есть, в принципе, можно прийти посмотреть вот... В реальности,
как можно прийти посмотреть. Возможно, среди этих 30 есть и те самые, которые были даны Иуде.
Ну вот, да, вот это очень важно, тоже зримое такое восприятие, чтобы понимать, ну, как-то
конечно,
прочувствовать.
И ведь вся история с Иудой – это тоже очень поучительная история, которую мы, с одной стороны, все время на слуху, мы много чего знаем, а с другой стороны, даже невнимательно читаем толковую Библию. Ведь основная проблема Иуды – это проблема одиночества и сожаления о содеянном, не раскаяния. Ведь Иуда не раскаялся в своем действии. Если бы он раскаялся, как раскаялся благоразумный разбойник, он был бы прощен, но он не был прощен. Потому что он только сожалел о своем поступке, который не принес ему ничего. Он остался ненужным не тем, кого он предал, и он остался совершенно был не нужен тем, кому он предал. Это. В результате он остался один со своим поступком, один со своей совестью. И, ну, наверное, он не ожидал, что все развернется вот так, и все приведет к этой смерти. Но это привело к невинной крови. А невинную кровь можно искупить только смертью. И вот этот его поступок, это поступок лишения себя жизни человека, который, совершив грех, совершив неблагородный поступок, он оказался никому не нужным, один на один с предательством, со своим горем. И вот как бы в поддан к этому мы видим стихотворение Михаила Ломоносова. Это переложение псалма, где сказано, что есть на свете человек. Вот это тоже все перекликается. Мы специально взяли несколько литературных произведений, отрывков или полностью произведений, которые включили в контекст выставки. И вот эта связь литературы, искусства, живописный образ и живописи, и зрительный, и литературный образ. А вот это тоже была одна из задач нашей выставки.
Юрий Александрович упоминал о графическом произведении «Отражение», и вот лично мне вся выставка немного напоминала многократное отражение в зеркале, потому что в современных фотографиях отражаются какие-то элементы старины или такие же современные сюжеты, но видимые как бы с другого ракурса. Или наоборот, глядя на памятник, созданный несколько веков назад, в нем тут же отражается современная икона на тот же сюжет, и мы имеем возможность понаблюдать, как два совершенно разных художника в совершенно разной манере осмысляли один и тот же вечный сюжет. Например, снятие с креста. И это не сравнение, а именно повод к наблюдению и размышлению. Мы продолжим беседу о выставке «Православие в Святой Земле. Альфа и Омега» с ее куратором Юрием Александровичем Пятницким в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.